Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 10 мая 2012 года. Безоблачное будущее города У. Вопрос. В России вода почти бесплатная, то есть это неограниченный общедоступный ресурс. Но недавно в одном из городов прорвало трубу водопровода, и цены на минеральную воду моментально выросли в 10 раз. Вода стала ограниченным товаром. С какой стати продавцы в ларьке должны как-то измениться и не повышать в 10 раз цену на воду, если она стала ограниченным ресурсом? Разве можно изменить природу людей? Ответ. Нет, совершенно невозможно. Это можно достичь только постепенной перестройкой нашего сознания, когда мы входим в совершенно другое силовое окружение, где мы полностью зависимы друг от друга. Давайте отключимся от ларьков и от дефицита и посмотрим на эту проблему по-другому. Представим, что мы существуем на Земле в каком-то ограниченном объеме, и все взаимосвязаны друг с другом. Как нам построить такое общество, в котором у всех был бы разумный достаточный уровень существования? Здравоохранение, отопление, питание, одежда, жилье, безопасность и так далее. Как можно этого достичь, если мы не будем принимать во внимание нашу взаимосвязь? Реплика. Теоретически это понимают все, а в конкретном городе Урюпинске, где прорвало трубопровод, повышают цену на воду. Ответ. Это естественно. Мы не можем перескочить этот этап. В этом случае мы обязаны заниматься интегральным воспитанием человечества или отдельно того же Урюпинска. Мы должны так поменять в нем систему взаимоотношений между людьми, чтобы привести человека к осознанию, что его движение к счастью зависит от того, насколько он будет вровень с другими. Мы не можем по-другому войти в интегральность того мира, который нам сейчас предлагается. Вопрос. Допустим, я приехал в Урюпинск через 10 лет после того, как там ввели интегральное воспитание. Вдруг в городе прорывает трубу, но вода сколько стоила, столько и стоит в магазине. Что должно произойти с городом, чтобы это случилось? Отчего жизнь в городе перевернется? Ответ. Жизнь перевернется от того, что население будет само постоянно думать и обеспечивать себя так, что никакие проблемы не станут дифференцировать людей. В первую очередь над всем должно властвовать и управлять всем, что происходит, постоянное равновесие и интеграция. Прорвало трубопровод – это общая проблема, это общая беда, и мы за нее платим все вместе. Реплика. Как же должен измениться хозяин магазина, чтобы он не стал переписывать ценник? Ответ. Не думаю, что в таком случае могут быть хозяева магазина. Если мы говорим об обществе, в котором все взаимосвязано, то имеем в виду общество разумного потребления. Дело в том, что я говорю о далеком будущем, а не о том, что будет через 10 лет. Нам надо пройти от одного вида общества к другому. Мы должны построить его таким, чтобы все люди были взаимно уравновешены, то есть пользовались бы абсолютно равными правами, равными благами, потребляли бы разумно то, что им необходимо, не производили бы совершенно ненужные виды товаров, украшений, изделий только лишь потому, что на этом кто-то хочет нажиться. Рекламы практически не существует, мы производим необходимое количество продуктов, товаров и всего прочего, ровно столько, сколько нужно человеку для его нормального существования на материальном уровне. Мы говорим сейчас об удовлетворении наших основных базисных потребностей. Реплика. Помнится, в Советском Союзе так и было, но моряки чемоданами привозили джинсы и продавали их по бешеным ценам. Ответ. Дело в том, что раньше нас заставляла и ограничивала во всем власть, и мы были абсолютно не подготовлены к изменению этой парадигмы. Сегодня практически во всех странах мира мы живем в обществе, которое находится в депрессии, которое понимает, что этот путь развития тупиковый. Не может быть общество неограниченного потребления, которое все время сосет из земли все, что угодно и захламляет ее. И самое главное, природа показывает нам, что сегодня мы становимся интегрально связанными между собой. Если мы возьмем любую интегральную схему, механическую, электрическую, какую бы ни было, все элементы в ней полностью взаимосвязаны, взаимно определяют друг друга и заботятся о работе всей системы. Это аналоговая система, где вход и выход одинаковый, все построено на равновесии внутри нее. Как мы можем в такой аналоговой интегральной системе увидеть наше будущее? Каждая частичка должна чувствовать, что она часть общего организма. Если где-то прорвало трубу, она должна первой заткнуть эту дыру. То есть все части вместе устремляются к этому. Это общая проблема, и она ощущается абсолютно во всей системе, а не где-то в одном месте. Реплика. Мы рисуем желательную картину? Ответ – необходимую. потому что природа от нас это требует и будет гнать нас к этому палкой. Что же мы тогда будем делать с тем вызовом, который предъявляет нам природа? Если мы станем проникать в эту систему, то начнем видеть в ней какие-то входы, выходы, постепенные сближения, конечно, в течение долгих лет, но это и есть эволюция. Причем, что интересно, если только мы начнем двигаться в эту сторону, мы уже будем находиться в поиске равновесия с природой, начнем входить с ней в равновесие, в гомеостазис, и таким образом вызовем на себя положительные силы. Из передачи «Глобальный кризис. Дефицит ресурсов». 1 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Конец развития эгоизма. Мы всегда эгоистически подгонялись вперед природой, мы всегда слепо следовали ей, то есть нас инстинктивно гнало вперед наше желание все больше и больше насытить себя, и насколько оно проявлялось в нас, мы устремлялись к богатству, к славе, к власти, к знаниям, к чему угодно. В итоге мы достигли определенного пресыщения, и наш эгоизм замкнулся, даже невозможно сказать, что он растет и дальше. Есть какая-то полоса переоценки наших ценностей. Правильно ли дальше стремиться к достижению славы, знания, богатства, власти? В этом ли заключается смысл нашего развития, с одной стороны? С другой стороны, мы видим, что наша зависимость друг от друга заставляет нас вводить какие-то другие межнациональные, международные экономические формулы, которые должны принять во внимание нашу взаимозависимость. То есть, если будет плохо мне, будет плохо и тебе. Как бы мне сейчас это ни казалось эгоистически. Я по сей день еще пытаюсь строить свое счастье на подавлении других, власть на том, что я сильнее других, накапливаю больше. Однако та же Европа – яркий пример, насколько сегодня взаимная зависимость определяет судьбу каждого. И невозможно просто так отключить от Евросоюза ни одну страну, как бы они этого не хотели. Может быть, экономисты еще не осознают это до конца. Нам невозможно отключиться от всего мира. Эта зависимость находится внутри самой природы, во внутренних связях между нами. А экономика, которая отображает всего лишь наши внешние эгоистические отношения, уже не может прописывать их так, как прописывала раньше. Сколько я тебе, сколько ты мне, процент на процент и так далее. Промышленность, международная торговля, международные взаимоотношения далее так развиваться не могут. Мы должны принимать во внимание интегральность мира. И если мы не будем соответствовать этой интегральности, то не сможем понять, как должны двигаться в соответствии с миром, с природой. Сегодня мы ощущаем вызов природы, ее давление на нас только лишь для того, чтобы начать постепенно менять себя в подобие ей. Никогда раньше такого не было. Если смотреть с точки зрения онтологии, то природа всегда толкала нас к эгоистическому развитию. А сейчас, наоборот, она показывает нам, что эгоистическое развитие закончилось. То есть мы закончили развиваться на неживом, растительном и животном уровне, когда инстинктивно подгонялись вперед природой, поэтому этот уровень развития человека называется животным. Но сейчас мы должны начать развиваться на уровне человека, когда мы сами понимаем и осознаем окружающий мир настолько, что начинаем себя менять под него. Ни мир, ни природа заставляют нас инстинктивно меняться, вызывая в нас такие желания, которые вынуждали нас строить общество, экономику, технологии и так далее. Сегодня этого уже нет. Следующая стадия нашего развития, очевидно, такая, когда природа показывает нам себя в новом интегральном виде, какова она на самом деле. В ней все взаимосвязано, и она одна. А мы, как ее составная часть, не соответствуем ей, должны прийти к этому же интегральному виду в строении нашего общества, в политике, в экономике, в финансах, во всем. Из передачи «Глобальный кризис. Дефицит ресурсов» 1 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Кто создает дефицит? Вопрос. Все полезные ресурсы изначально не ограничены, но в результате злого умысла какой-то флуктуации люди сами создают их дефицит. То, что является достоянием человечества и мы должны получать бесплатно, стало искусственно ограниченным, недоступным. Как только что-то становится дефицитом, оно сразу же неравномерно перераспределяется, и все, кто может, начинают это накапливать. А у тех, у кого этого не было, так и не будет. В итоге страдают все. И те, кто наживается на этом, потому что избыток не дает ничего хорошего, и те, у кого этого не было, потому что они не наполняются, и так во всем. Что человеку нужно? Безопасность, покой, внимание, семья, еда. Все это стало стоить колоссальных трудозатрат. Покой. Мы потеряли покой, работаем круглые сутки. Безопасность. Безопасность – ресурс элементарный. Но в результате того, что я не наладил отношения с соседом, он купил пистолет, а я купил автомат. Казалось бы, кто-то на этом наживается, продает оружие, но в итоге его убивают, потому что бомба падает на него. Есть ли какое-то решение выхода из этого тупика? Может быть, эти проблемы можно решить воспитанием? Ответ. Если сегодня нас всех загоняют в дефицит и пытаются с помощью этого властвовать и управлять нами, то тогда мы должны подумать, сможем ли мы противостоять этим силам. Противостоять им непросто. Но с другой стороны, мы видим, что приходит кризис и выбивает основу у тех людей, которые пытались создать такую систему управления, пытались нажиться, все диктовать человечеству. В конечном счете, действительно, и на них падает бомба. То есть и они испытывают абсолютную неуверенность в завтрашнем дне, и оказывается, что здесь мы сталкиваемся с какими-то законами природы. Причина этому наш эгоизм, который движет нами и постоянно гонит нас вперед. Люди пытаются каким-то образом реализовать его в самую лучшую, выгодную для себя сторону. Но в итоге мы сталкиваемся здесь с наложением двух параметров. Это эгоизм, который постепенно, из поколения в поколение, и в течение всей жизни каждого поколения постоянно в нас развивается. Этим мы отличаемся от животного уровня и, развиваясь, пытаемся еще с помощью разума и чувств эксплуатировать эгоизм, сделать его таким, чтобы можно было достичь власти, славы, знания, максимальной свободы. Как правило, это происходит за счет сравнения себя с другими. Так настроен наш эгоизм. И поэтому все движения человечества и каждого человека только в этом. Возникает вопрос, сможем ли мы существовать дальше в такой парадигме. Вы говорите, что ресурсы природы не ограничены, но мы видим их ограниченность – нефти, газа, угля, металлов, любых полезных ископаемых. Мы даже прогнозируем их конечность. Говорят, что через десятки лет они закончатся. Я всего лишь основываюсь на данных из обычной прессы. Я не вхож в иные круги и, откровенно говоря, не интересуюсь этим. Но в общем, наверное, это так. Может быть, это делают специально, поднимают цены и убеждают, что ресурсы ограничены, чтобы играть на их повышение и зарабатывать больше, вкладывая меньше, я не знаю. Но в общем, конечно, мы приходим к тому, что сегодня сама природа показывает нам глобальным кризисом, что мы глобальны, замкнуты между собой, мы зависим друг от друга. Я считаю, что дело тут не в экономике, а в общественных, личных взаимоотношениях между людьми. То есть само человечество является причиной того кризиса, который мы переживаем. Из передачи «Глобальный кризис. Дефицит ресурсов». 1 марта 2012 года.
Радиоверсия.
С общими силами против личного эгоизма. Урок из Америки. Вопрос. Уже несколько лет я изучаю науку Каббала, и на этой неделе впервые буду участвовать на Конгрессе. Как подготовиться к этому событию сердцем и разумом? Ответ. У нас нет другого места, другого источника, другой возможности получить духовную силу. Группа и учеба, беседы, лекции, распространение – это повседневная проза. Разумеется, она тоже способствует нашему объединению, однако Конгресс, Кеннес, представляет собой нечто иное – созыв, кинус, сердец. В духовном все соотносится с объединением, от которого мы черпаем силы. Каждый день мы стараемся говорить о нем, реализовывать его, мы выстраиваем намерения, раз в неделю проводим собрания товарищей и специальные уроки, однако это не те состояния, в которых можно получить по-настоящему большую и мощную силу, которая подтолкнет нас вперед, так как Конгресс. Малхут Мира Ацилут называется собранием Исраэля, Кнессет Исраэль, ведь она собирает, объединяет все наши желания, устремленные к духовной цели. В сущности, Конгресс – это построение той самой Малхут Мира Ацилут, создание исправленного, объединенного духовного сосуда. Этому нет альтернативы. А потому в первую очередь я рекомендую каждому принять участие в Конгрессе и ни в коем случае не пропустить его. У человека нет другого шанса получить силы для духовного продвижения. Кроме того, мы по опыту знаем, что после конгрессов наступают не самые приятные времена – периоды падения. Конгресс для того и нужен, чтобы запастись силами и пройти этот спад мягко, как будто его и нет. Мы словно выравниваем напряжение между двумя полюсами. Плюс мы получаем, собравшись все вместе и придав друг другу большую силу, а минус каждый из нас получает лично после Конгресса, именно этот негатив и разделяет, разводит нас в стороны. Однако я работаю над ним с помощью общей силы, полученной от всех остальных, и в итоге исправляю его. У меня нет другой возможности исправить свой минус, свой эгоизм, свой яд, своего ангела смерти, свое злое начало. Я могу лишь проникнуться общим подъемом и с его помощью исправить свое личное падение. То же самое происходит на уроках и собраниях товарищей, Однако конгрессы – это небывалые шансы черпать силы у товарищей, исправлять в себе частное зло, объединиться и поддержать единую связь со всеми, стараясь совершать им отдачу. Так мы и идем вперед. Бывали у нас такие конгрессы, после которых мы не испытывали особых падений. Но в последнее время мы начали падать по-настоящему, и теперь уже понимаем, что ничего искусственного тут нет. Это необходимо для существования, иначе мы духовно умрем. Время настало, все наши конгрессы предназначены для накопления сил, которые затем позволяют нам исправляться. Я еду не для того, чтобы повеселиться и порадоваться, послушать уроки и концерты вместе со всеми. Нет, мне нужно это объединение, чтобы сразу вслед за тем исправить злое начало, пробуждающиеся во мне силы разобщения. Вот почему столь важно приехать на конгресс и столь важно после него поддерживать максимальную связь между нами, стараясь почувствовать ту борьбу, которую мы ведем. Если после конгресса полное напряжение, раздираемое противоречиями, я все-таки могу ровно пройти этот этап, храня силу, полученную от всех, и удерживая себя в группе, если, ощущая падение, я поднимаюсь над ним, тогда плюс и минус сливаются в одно целое, во мне проявляется злое начало, больше эгоистическое желание, а над ним царит экран, сила единства, которую я приобрел. Будем же надеяться, что именно так мы используем наши конгрессы. Из урока по статье из книги Шамати 9 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Строители новой реальности. Урок из Америки. Вопрос. Если Творец раскрывается между нами, а не в каждом отдельном человеке, как все-таки получается, что каждый ощущает это поле единой силы? Ответ. Духовное – это отдача. Отдача – это то, что раскрывается вне каждого человека, а не внутри его. Внутри себя мы можем ощутить только то, что сейчас ощущаем, картину, которую мы называем этим миром. Выходит, что если я хочу раскрыть нечто выше моего земного существования, вне происходящего в моем животном теле, я должен выстроить новое, иное тело. Это тело называется соединением между людьми. Поскольку они тоже созданы из животных тел, то мы строим между собой новое тело, возникающее между нами. И в нем ощущаем нашу внетелесную реальность. Эта реальность и называется духовным миром или высшей реальностью, поскольку там находятся все силы, все свойства, программа творения, его цель. Все пребывает там, между нами. Это поле, высшая сила, управляет нами, и называется она Свет, Творец, Элоким и множеством других имен. Поэтому у нас нет выбора, только выстроить соединение между нами. Стремясь к этому соединению, пусть даже эгоистически, мы пробуждаем из него на себя некое воздействие и начинаем ощущать его на ступени, называемой Лолишма. Затем оно все больше действует на нас, и мы начинаем ощущать его на первой духовной ступени, потом все с большей и большей силой. Мощь нашего соединения определяет силу света, возвращающего к источнику, ощущение проявляющейся отдачи. Но все это раскрывается между нами. Такова наша работа. Надо лишь стараться все время представлять себе это состояние как можно более подлинным, реальным, и присоединять к нему все, что нам известно из науки, психологии, отношений между нами. И вы увидите, насколько это верно. Вдруг все соединится. Из урока по статье из книги Шамати 10 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Семинар с Творцом. Урок из Америки. Вопрос. Во время семинаров в группе одни люди говорят больше, другие меньше, одни более экспрессивны, другие менее. Как правильно к этому относиться? Ответ. Сидя в кругу вместе с другими людьми, я должен видеть каждого из них как куклу, через которую говорит Творец. Это не человек. Так Творец представляет мне себя во всевозможных формах. Какие бы глупости они ни говорили, мне это не важно. Я преклоняюсь перед ними. Каким бы они вдруг ни казались мне неприятными, отталкивающими, несимпатичными, я должен в противовес этому понять, что это он пробуждает во мне такой взгляд, такую антипатию, и тут место работы. Написано о большом мудреце Раби Йоси бен Кисма, что была у него группа учеников, совсем начинающих, глупых, ничего из себя не представляющих. Но он ставил себя относительно них еще ниже, и тогда они вдруг становились великими в его глазах, и он мог получать через них от Творца все постижение. Нет выше и ниже. Все это согласно нашей оценке. Поэтому я могу сидеть с группой, которую привели с улицы, это не важно. Все зависит от того, как я поставлю себя относительно них. Из урока по статье из книги Шамати 10 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Исправление идет изнутри. Урок из Америки. Балю Сулам, Шамати, статья 69. Вначале будет исправление всего мира. Вначале будет исправление мира, а потом полное освобождение. Сначала исправляется внутренняя часть миров, а затем внешняя. Исраэль же относится к внутренней части. Исраэль – это те, кто тянется прямо к Творцу, Ишар-Кель, у которого есть точка в сердце. Когда-то в Древнем Вавилоне группа людей раскрыла это желание, отделилась от остальных, назвав себя по своему направлению к цели. Далее группа эта стала народом и прошла через тысячелетия. И вот теперь история повторяется. Снова появилась группа, организующаяся согласно тому же принципу и тоже называющаяся Исраэль, по вектору своего развития. Она относится к внутренней части, поскольку представляет собой желание Гальгальтова и Наем сосуды отдачи. Сказано о них: «Вы малы из народов, однако путем исправлений внутренней части исправляется также внешняя часть, только постепенно, малыми порциями». Таким образом, достаточно исправления 1%, чтобы был исправлен весь мир, поочередно, фрагмент за фрагментом. А значит, нам необходимо находить таких людей, которые придают важность цели творения внутреннему развитию. Надо налаживать между нами связь, чтобы они ощутили и поняли, куда устремлена вся наша эволюция. Сплачиваясь и исправляя себя, они перенесут исправление на внешнюю часть, окажут воздействие на весь мир. И потому мы проводим американский конгресс не для внешнего распространения, а для людей, стремящихся раскрыть высшую силу. Надо предоставить им необходимые условия для объединения, чтобы они смогли осуществить исправление, и тогда от них оно перетечет наружу. Они должны чувствовать себя ответственными за это, ведь внешняя часть не может действовать самостоятельно. Обычные люди, от власть придержащих до рядовых граждан, не могут исправить себя. На это способны только те, у кого есть точка в сердце. К ним-то мы и обращаемся, объясняя им, от чего зависит исправление и что им надо сделать, чтобы помочь миру. Из урока по статье из книги Шамати 10 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Школа, которую не бросишь. Урок из Америки. Вопрос. Какую роль должны играть на предстоящем конгрессе в Нью-Йорке наши американские товарищи по отношению к мировому кли? Ответ. Думаю, из всех государств США могут влиять на мир наиболее эффективным образом. Ведь все-таки речь идет о мощнейшей державе, которой прислушиваются. Все пути мировых СМИ сходятся здесь. Влияние Америки очень велико. К тому же вокруг нее главным образом вращается современный кризис, который продолжает расширяться и углубляться. А потому, если мы хотим оказать воздействие на мир, то основное средство для этого находится здесь, в Америке. Необходимо организовать сильную объединенную американскую группу, тогда мы будем услышаны и сумеем подсластить кризис, чтобы люди поняли, в какой ситуации они находятся, и пришли к исправлению, вместо того, чтобы просто терпеть новые бедствия. Ведь сегодня человечество похоже на упрямого ребенка, который не желает делать то, что должен. А между тем родители не могут уступить ему, ведь от этого зависит все его будущее. Он обязан окончить школу, несмотря на нежелание, а потому испытывает давление и беды, пока все-таки не сдаст экзамены. Тысячелетиями мы развивались эгоистически. Растущий эгоизм постоянно увеличивал свое давление, и мы реализовывали его чувственно и рассудочно. Желания наши все крепли, и мы двигались вперед. Однако сейчас наступает следующий этап. Вместо эгоистической силы получения ненависти, мы должны развивать в себе еще одну силу – силу отдачи и любви. Чтобы мы ощутили необходимость в этом, можно наслать на себя бедствия, отголоски которых уже проявляют себя. Само собой, речь идет о длительном процессе, не единовременно охватывающем весь мир, однако в целом бедствия эти призваны донести до нас знание о том, что наш эгоизм завершил свое развитие и не стоит ждать от него новых чудесных успехов. Кроме того, будучи частью мира, мы не можем принимать решения только за себя. Например, если где-то сейчас хорошо, нам тоже перепадает толика света, хотя сами мы уже находимся в довольно мрачном состоянии. Но как бы то ни было, нам стоит понять, что процесс начался и идет вперед. Все наши системы уже давно угасают и даже рушатся. Все, что человек разработал на протяжении тысяч лет, реализовывая свой растущий эгоизм, начинает разваливаться. Однако, хотя крах уже происходит у нас перед глазами, мы еще не сознаем этого, да и не понимаем, что можно пойти другим путем. Здесь-то и кроется проблема. Нужна наука, которая объяснит нам глобальные тенденции. В неживой, растительной и животной природе заложено инстинктивное развитие. Там нет выбора мышления, осознанного движения вперед. У нас же все наоборот. В отличие от остальной природы, нас принудительно развивала одна сила от поколения к поколению и на протяжении жизни человека. Теперь же мы должны получить вторую силу, помимо эгоистической, и начать уравновешивать ее, чтобы управлять своей жизнью двумя вожжами. Пока нами двигала одна сила, она охватывала весь наш мир. Но теперь, когда перед нами раскрывается вторая сила, мы должны выбрать между ними, должны решать, как правильно работать с ними обеими. Таким образом, впервые в истории мы получаем в руки две вожжи, можем идти обеими ногами, использовать обе силы природы, позитив и негатив, чтобы управлять собою и ею. Это позволит нам подняться на ступень Творца, и к этому нас побуждают свыше. Вот уже 50-60 лет на нас воздействует позитивная сила отдачи, любви и единства, подталкивающая наше развитие в новом направлении. Мы не замечали происходящего, а между тем, после Второй мировой войны начали более интенсивно формироваться целые сплетения связей между странами, и мир стал словно круглее и взаимосвязаннее во всех своих частях. Именно война инициировала этот процесс. С тех пор в мире идет раскрытие позитивной силы. Пока что ее действие отражалось в сближении народов и государств, во всевозможных смешениях и взаимодействиях между ними. В итоге мир сегодня выглядит достаточно круглым и интегральным, однако люди еще не понимают сложившейся ситуации. Ведь формировалась она безотчетно, неосмысленно, непрочувствованно, скорее инстинктивно, вынужденно. Но затем пришел современный кризис, который, по сути, объясняет нам, что мы должны управлять миром, должны приводить свои системы в соответствие с двумя силами, которые действуют в глобальном масштабе. Мы все еще не осознаем этого. Правители мира, экономисты, финансисты, торговцы все по-прежнему действуют по старым правилам. Здесь еще сказывается инерция, однако она завершится в ближайший год-два. Мы еще почувствуем, насколько серьезен и глубок мировой кризис. У нас больше не останется сил, чтобы скрывать его. Пока что все инстинктивно стараются вуалировать, игнорировать очевидное, и простые люди, и правительство. Ситуация эта очень опасна и может привести к взрыву. Наука Каббала также говорит о возможности третьей ядерной мировой войны. И потому нам очень важно как можно шире, проще, доступнее объяснять происходящее в различных формах, на разных языках, каждому человеку и всем вместе, сверху донизу и во всю ширь, чтобы люди смогли воспринять что-то и начали размышлять в этом направлении. Тем самым мы можем подсластить текущую переходную ситуацию, чтобы все поняли, другого выхода нет. Мы вступили в особый исторический процесс. Так вот, США – это ведущее государство мира как в позитивных, так и в негативных аспектах. И потому здесь мы должны набрать как можно больше силы и влияния на общественное мнение, чтобы доносить до людей знания о начавшемся процессе. Из урока по статье из книги Шамати 10 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Отрекаясь от себя нынешнего. Урок из Америки. Баля Сулам, Шамати, статья 208, смысл усилий. Усилия, которые прикладывает человек, это только подготовка для того, чтобы прийти к состоянию полного самопожертвования. А потому нужно приучить себя к постоянному самопожертвованию, ведь невозможно овладеть ни одной духовной ступенью, не овладев прежде этим свойством, поскольку именно оно позволяет взойти на любую ступень. Для подъема на каждую ступень необходимо прикладывать усилия. Лишь после усилий мы обретаем ее, но как это происходит? На текущей ступени мы обладаем своими нынешними свойствами, а следующая ступень – это свойства более высокие. Как же подняться к ним? Для этого мы вызываем возвращающий к источнику свет, который воздействует на нас, исправляет нас и тем самым приводит нас к подъему. Таким образом, все наши усилия призваны лишь пробуждать свет. Как это делается? Посредством наших стараний имитировать более высокую ступень, хотя мы и не способны на это. Однако она скрыта от нас. Как же уподобиться ей хоть в чем-то? Для этого надо выполнять несколько условий, о которых говорят каббалисты. Следующая ступень – это ступень больше по сравнению с сегодняшним днем отдачи. А значит, я должен вкладывать усилия в объединение с товарищами, в самоотдаче перед группой, стараясь ощутить, насколько это возможно, над всеми проблемами, вопросами, сложностями и помехами, что нет никого, кроме него. Все посылается мне Творцом, в том числе и помехи, затушевывающие его единственность, скрывающие его безраздельную власть над всем миром. Я должен все сопрягать с ним и стараться через призму группы разглядеть механизм, в котором он раскрывается. Усилие это должно достичь такой степени, когда я почувствую, что не способен на большее и могу лишь отдаться более высокому состоянию, чтобы оно царило надо мной. У меня нет больше неправильного чувства, неправильного понимания для следующей духовной ступени, я просто полностью уверяю себя ее власти, и все мои усилия устремлены именно к этому состоянию. Вот что такое самопожертвование, благодаря которому человек получает свою душу с более высокой ступени. Все наши старания направлены на то, чтобы ощутить, что нет никого кроме него, и раскрыть его единственного через отдачу и единение в группе. Пускай Высший безраздельно властвует надо мной в чувстве и разуме, без всякой критики с моей стороны. Состояние это приходит постепенно, поэтапно, по мере того, как я вызываю возвращающий к источнику свет, в меру своих сил все больше и больше уподобляюсь высшей ступени. Также плод передает себя матери, благодаря чему она может его растить. Раз за разом она добавляет ему желание, у нас это проявляется в добавках плоти. А он должен отказываться от этих желаний, все так же вверяя себя ей. Снова и снова он сливается с Высшим, признает, что нет никого кроме него, доброго и дающего добро, несмотря на все проблемы, трудности и помехи, которые пробуждает в нем эта новая плоть желания. Все свои части, весь свой мир, находящийся в материнском чреве, он приобщает к высшей силе, и в итоге выходит на такую ступень самоотречения, которая называется 9 месяцев зарождения, после которой рождается на свет. Рождается очень тяжело, с еще большими усилиями в родовых схватках царим, то есть в стеснениях, цар, условиях, в страданиях, царот. Посредством сильного давления, которое идет от Высшего и от него самого, он преодолевает этот узкий проход и рождается в мир света. По ходу процесса плод должен полностью склонить голову, перевернуться головой вниз, а затем, родившись, он снова поднимает голову. Все это результат наших усилий. Понимая, что сами никогда не достигнем следующей ступени, мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и он производит в нас необходимые изменения, постепенно подготавливая к следующей ступени. Таким образом, наша работа заключается в том, чтобы выполнять все действия, которые наиболее эффективно пробуждают свет, возвращающий к источнику. Речь здесь идет именно о нашем объединении. Вкладывая усилия в единство, мы с помощью света повышаем его важность в своих глазах. И вместе с тем, свет дает нам почувствовать, что мы не способны объединяться. Силы, устремленные к единству, складываются с бедами, которые не позволяют нам сплотиться между собой, признав, что нет никого, кроме него. Ведь все-таки, если не я себе, то кто мне? Так мы и подходим к критической точке рождения при каждом переходе со ступени на ступень. Из урока по статье из книги Шамати 10 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Институт посткризисного мира. Ждите бурю. Часть 12. Из доклада по итогам международного исследования. Специфика текущего кризиса состоит в том, что он передавался через государственные границы экономическими методами. Я полагаю, что следующий кризис, который пройдет человечество, будет в основном геополитическим по своему характеру, и методы передачи этого кризиса от общества к обществу будут не экономические. Вадим Георгиади, вице-президент компании RenderX США. Следующий мировой кризис будет обязательным. Капитализм падет в связи с потребностью в пище и воде. Мустафа Бадави, Колумбия, основатель компании Colacom. После того, как люди потеряют свои рабочие места, правительство будет не в состоянии бороться с дефицитом. Чрезвычайный уровень безработицы породит хаос, который приведет к следующему кризису. Эмилио Пранди, Италия, менеджер проекта Stromap.
Радиоверсия.
Пенсионеры вредят миру? Сообщение. Карьера де ла Сера. Рост средней продолжительности жизни может привести к краху системы социального обеспечения. Международный валютный фонд бьет тревогу по этому поводу. Если средняя продолжительность жизни увеличится на 3 года, уже без того огромная цена старения населения вырастет на 50%. В качестве одной из мер по противостоянию этой опасности, Международный валютный фонд предлагает увеличивать пенсионный возраст через принятие специальных законов отдельными государствами, а также через стимулирование лиц, откладывающих свой выход на пенсию. Там, где невозможно повысить пенсионный возраст, могут быть сокращены социальные выплаты. Реплика. Можно найти еще много решений этого вопроса, но настоящее его решение должно исходить из отношений ко всем членам общества, как в семье. Тогда исчезнет ощущение, что кому-то надо отдать от себя, кто-то получает за счет другого. Решение только в обобщении общественного пирога и его справедливом делении. Ущемление любого в равенстве вызывает отрицательное изменение всего общества.
Радиоверсия.
Эмпатия в наших клетках. Мнение. Марко Якобони, нейропсихолог, профессор. Многие годы ученые твердили: мы зациклены на себе, мы индивидуалисты, борющиеся за выживание, мы себелюбивые и эгоистичные. А теперь мы обнаружили в головном мозге систему существования, которая предполагает, что эволюция снабдила нас механизмом, позволяющим нам понимать друг друга наипростейшим образом. Во время общения наши зеркальные нейроны возбуждаются и взаимодействуют между собой. Оказывается, что представление о человеке как об эгоистическом индивиде неверно. На самом деле способность к эмпатии – часть нашего устройства. Мы наблюдали за реакцией нескольких человек в тот момент, когда они смотрели на улыбающееся или грустное лицо и имитировали его выражение. И обнаружилось, что чем глубже затрагивают человека чужие эмоции, тем сильнее активируются соответствующие участки его мозга. Эти клетки служат барометром вашей социабельности, вашей склонности к сопереживанию и состраданию. На этом фундаменте человек может достичь более высокого уровня сострадания, но истоки процесса лежат именно на клеточном уровне. Все это наводит на мысль о самом понятии взаимодействия с другими. Наш западный мир полон ложных представлений. Все мы сосредоточены на индивидууме, идее отдельно существующего «я». Но после нашего открытия очень важно донести его суть до как можно большего количества людей. Эта способность всегда была у нас в мозгу, но мы о ней ничего не знали. А теперь, когда мы знаем, мы должны помочь людям увеличить потенциал нашей эмпатии. Эмпатия осуществляется по принципу подобия. Человек смотрит на другого, и образ этого другого отражает его собственный. Так проще испытывать эмпатию. Западный мир никогда не понимал идею всеобщей взаимосвязанности. Открытие зеркальных нейронов как раз подтверждает, что мозг одного человека связан с мозгом другого. Реплика. Вот так каждый раз вовремя открываются людям новые свойства природы. Именно в наш век всеобщей зависимости людей друг от друга, когда жизненно необходимо найти всеобщую взаимосвязь и поручительство, оказывается, в природе человека заранее заложены основы для этого. И не зря требует от нас природа всеобщей взаимосвязи и единения в подобии самой себе. Мы можем этого достичь, а методика развития, заложенная в нас на клеточном уровне эмпатии, и есть методика интегрального воспитания.
Радиоверсия.
Альтернативная основа глобальной финансовой системы. Мнение. Джозеф Стиглиц, экономист. Несколько тяжеловесов вроде Китая, Японии и Германии плюс экспортно ориентированные сырьевые экономики процветают, а другие страны вроде США функционируют при огромных торговых дефицитах. Однако эта система подходит к концу по мере того, как страны осознают то, что их торговые дефициты нежизнеспособны, и они при помощи девальвации своих валют или других агрессивных экономических шагов спихивают дефициты на других. Необходимо создание глобальной резервной системы, помогающей странам справляться с рисками. Общие резервы, регулирование глобального финансового рынка и отчетность движения капиталов, один большой центробанк, глобально координируемая денежная кредитная политика, создание единой глобальной финансовой торговой системы, глобальной резервной системы, глобальной системы регулирования, глобальной торговой системы. Реплика. Как на глазах реальность меняет мнение экономистов? Они видят вдали перед собой единственное решение во всеобщем объединении, частичном или полном. Правда, как совершить навстречу этому будущему даже первый шаг, этого они не знают, пока не познакомятся с нами.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.